Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Чудеса в пустыне». Сегодня вторая часть четвертого пункта и заключительная часть темы «Чудеса в пустыне». В предыдущей части мы закончили на первом послании к Коринфянам, глава 5, стихи с 9 по 11. Из этого сообщения Павла ясно, что освобождение мира сего от верующих Господом Иисусом не предусмотрено. Прекрасный пример этого факта мы видим в исцелении Иисусом бесноватого гадарянина из Евангелия от Луки, глава 8, стихи 38-39. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, то есть Иисуса, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Так и всех людей, которые во время благодати с покаянием приходят к Иисусу, получают прощение грехов и становятся детьми Божьими, Господь Иисус не убирает их с этой земли к себе на небеса. Все верующие, подобно исцеленному гадарянину, хотели бы немедленно быть с Иисусом на небесах, но Он оставляет их здесь до того момента, когда войдет полное число язычников, то есть до завершения церкви. Дети Божии должны оставаться на этой земле среди погибших грешников и проповедовать им Евангелие благодати. Церковь Иисуса должна быть в этом мире светом и солью, оставаться с риском запятнания, но оставаться в этом мире для свидетельства и евангелизации. Нет-нет, этот риск быть запятнанным не будет от нас убран. Эта опасность останется. Господь Иисус принимает этот риск в расчет, принимает его во внимание среди свидетельства Евангелия Иисуса. Поэтому все дети Божии ежедневно сталкиваются в этом мире с грехом и смертью. Это отношение к смерти в нас и вокруг нас реально показано в книге Числа 19, стих 11. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней». Слова «смерть» и «нечистый» являются ключевыми словами. То, что сегодня в этом мире вокруг нас и для детей Божьих показывает отношение к смерти и нечистоте, не нуждается в особой иллюстрации. В стихе 16 этой же главы читаем: «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней». Убитый, умерший, кости, гроб, нечист – все это представляет мир сей, который нас окружает. И если мы этого даже не желаем, мы постоянно наталкиваемся в поле, в нормальном пути нашей жизни, в семье, на производстве, в больницах, в армии. Мы постоянно наталкиваемся на умерших, на кости, на гробы, на запах греха. Каждый такой контакт пятнает нас, как читаем в книге Числа 19, стих 22. «И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера». Применительно к сегодняшнему времени для верующих мы можем сказать, что каждый верующий знает об осквернении, о соприкосновении с мертвецами, о смертельном заражении через ежедневный контакт с грехом вокруг нас. Но если точнее выразиться, то мы постоянно имеем контакт не только с грехами, но и с грешниками мира сего. Об этом читаем в книге «Числа 19, стих 13. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека». Вы скажете, «Теперь я вообще ничего не понимаю». Ведь многие из нас вообще никогда не прикасаются к мертвецам. Чтобы вы это твердо запомнили, напоминаю вам слова Иисуса одному из своих учеников, который просился похоронить своего отца. Читаю из Евангелия от Матфея в главе 8, стихи 21 и 22. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «А теперь самое главное, иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Выражение «предоставь мертвым погребать своих мертвецов» говорит о том, что все грешники мира сего являются мертвецами. Их души оживают для Господа Иисуса только при покаянии, при получении прощения грехов. Об этих мертвых людях говорится в числах 19, стих 13. Эти духовно мертвые люди вращаются вокруг нас, а мы вынуждены при разговоре с сотрудниками, с соседями, знакомыми, родственниками вступать с ними в контакт. Мы должны с ними идти путями мира сего и свидетельствовать им об Иисусе. Их смерть, их смертельное дыхание заражает нас. Символично мы это видим в стихе 14. «Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, в это замкнутое помещение, и каждый, который находится в шатре, нечисто будет 7 дней. Эти 7 дней детально рассматривать не будем. Кто в шатре, в пределах жилья, в бюро, на рабочем месте имеет дело с духовно мертвыми, тот всегда будет поражен этой духовной смертью, как израильтянин в книге «Числа 19, стих 13». Только Господь Иисус мог вращаться среди грешников и мытарей и не запятнаться грехом и смертью. Мы не можем этого делать, чтобы не запятнаться. Тем более, если в отношении бдительности мы проявляем небрежность. Интересным является указание в стихе 15. «Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист». Сосуды символично указывают на нас, детей Божиих, как читаем во втором послании Тимофею 2, стих 20. А в большом доме, в доме Божьем, есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Здесь речь идет о детях Божиих, которые при служении Господу Иисусу находятся на различных постах. А что касается стиха 15 нашего текста, то мы не должны быть открытыми сосудами, которые все воспринимают, что предлагает этот мир. Не является ли это сегодня главной опасностью Церкви Иисуса и официального христианства, чтобы позволить миру сему определять распорядок дня, чтобы принять от мира его музыку, танцы, литературу, кинофильмы, все дебаты и дискуссии? Как много церквей, а также в библейском смысле поместные собрания стали сегодня открытыми сосудами. Они не прикрыты подходящей крышкой Слова Божьего или крышкой воспитания и дисциплины Святого Духа. Поэтому и неудивительно, что в эти сосуды беспрепятственно входит всякая нечисть. После того, как в течение дня мы вынужденно вобрали в себя из этого мира много различных картин, мы приходим вечером домой. Но вместо того, чтобы дома закрыть себя крышкой из Слова Божьего, многие верующие по-настоящему начинают вбирать в себя из голубого мерцающего монитора различные отпечатки новых картин. В настоящее время сатана имеет особое намерение, чтобы верующих, которые должны быть защищенными крепостями, превратить в открытые сосуды, которые не прикрыты никакими крышками. А таких верующих, которые имеют телевизоры, очень много. Когда сосуды таких верующих до отказа наполнены и переливаются через край, то они бегут, куда, думаете, они бегут? К душепастору и сообщают ему о всех своих проблемах. Они ждут от него, чтобы он в течение 20 минут в полномочии сообщил им слово освобождения. Так, конечно, не пойдет. Дома следует, прежде всего, закрыть свой сосуд крышкой, а Господу Иисусу в молитве принести все осквернения, которые мы вобрали в течение дня, и просить Его, чтобы Он очистил нас Своей кровью от этих запятнаний. Следствием контакта с грехами, контакта с грешниками, опасность небрежности в бдении является запятнанием. Запятнание или осквернение через грехи. В книге «Числа 19» Святой Дух показывает нам Божью предусмотрительность. Поэтому мы снова обращаем наш взор на Голгофу, где мы пройдем несколько шагов по пути жертвы на основании книги «Числа 19». Еще раз прочтем из этой главы стихи со 2 по 5. «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ярма, и отдайте ее Элиазару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Элиазар, священник, перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу при его глазах». Жертва рыжей телицы прообразно указывает на жертву Господа Иисуса на Голгофе. Я думаю, что дети Божии в основном это уже знают, особенно посетители нашего сайта, где вы можете найти проповедь на эту тему «Жертва рыжей телицы». Конечно, дети Божии больше привыкли к жертвам агнцев, в которых мы прообразно видим распятого на кресте Иисуса. Но Ветхий Завет показывает нам много других жертв, в которых мы прообразно видим жертву Господа Иисуса. В оригинальном тексте мы читаем о красной корове, но не о рыжей телице. А красный цвет этой коровы символично указывает на кровь Иисуса. Рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка. Это указывает на безгрешность Господа Иисуса. Об этом мы читаем в послании евреям в главе 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». А также во 2 послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Рыжую телицу, на которой не было ярма. В толковании этого выражения многие проповедники, к сожалению, ошибаются. Но это очень просто. Ярмо и хомут являются деталями упряжки. Лошадям одевают обычно хомут, а крупному рогатому скоту, то есть волам и даже коровам, накладывают на шею ярмо, чтобы их таким образом использовать в работе. Следовательно, вол служит своему хозяину посредством ярма. Рабочие волы имеют на шее от ярма большую мозоль. Вол, который не используется в качестве тягловой силы, не имеет такой мозоли. Иисус говорит о себе в Евангелии от Иоанна в главе 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Как в этом, так и во многих других местах Писания мы видим, что Господь Иисус пришел в плоти на землю, чтобы творить волю своего Отца, единого Бога. До пришествия на землю Иисус не нес это служение. Это значит, что на нем еще не было ярма. В послании евреям Иисус подтверждает этот факт в главе 10, стих 7. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Дальше в стихе 3 нашего текста читаем. «И отдайте ее, эту красную корову, Елиазару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем». А в послании евреям мы находим ключ для понимания этого сообщения. Читаю из главы 13, стихи 11 и 12. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана». А теперь самое главное – то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, в книге числа 19 стих 3 в Ветхом Завете мы имеем прообраз жертвы Господа Иисуса, а в послании евреям 13 стих 12, то есть в Новом Завете, мы имеем исполнение этого пророчества. Центральным элементом в книге числа 19, как и во всех главах Ветхого Завета, в которых говорится о жертвах, является применение крови. Все современные протестантские теологи и мыслители признают многие аспекты Библии. Но дело с кровью Иисуса для этих образованных господ несимпатично. Просто недостаточно эстетично. Даже до глубины церкви Иисуса мы можем встретиться с вопросом, почему кровь Иисуса так подчеркивается? На этот вопрос я должен ясно и однозначно ответить. Да, кровь Иисуса является центральным элементом в Слове Божьем. В Ветхом Завете кровь жертвенных животных, которые без исключения прообразно указывали на жертву Иисуса, применялась материально, конкретно, в биологическом смысле слова, как мы читали в стихе 4 нашего текста. «И пусть возьмет Елиазар, священник, перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз. 7 раз священник должен брызнуть перстом эту кровь в сторону скинии собрания. Число 7 символизирует божественное совершенство или полноту. Мы замечаем, что каждая деталь имеет свое значение. Каждое слово, каждое предложение, а если хотите, то и каждое перечисление слов в предложении имеют свое значение. В Ветхом Завете кровь жертвенных животных применяется в материальном конкретном смысле. В Новом Завете это уже неприменимо. В первом послании Петра мы находим новозаветное исполнение деятельности священника с кровью. Читаю из главы 1, стихи 1 и 2. пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Это мы в Новом Завете. Теперь мы уже больше не приносим в жертву ни агнцев, ни овнов, ни козлов или красных коров. После Голгофы нет больше материальных конкретных жертв. Но мы имеем духовное действие крови жертвы Иисуса Христа. При этом очень важно, чтобы в собраниях мы подчеркивали следующий факт. Мы должны избегать такого явления, что верующие почтительно в вере говорят о крови Иисуса, но в конечном счете применяют эти выражения о крови только как формулу. И уже неясно, обдумывают и взвешивают ли они библейски, что все это означает. Голгофский крест является Божьим великим компенсационным счетом. На одной стороне колонки находится смерть, духовная смерть, в которой мы все запутаны, мертвы в грехах и преступлениях. Но с юридической точки зрения смерть означает лишение, потери жизни. Кто осужден на смерть, тот потерял, лишился своей жизни. В прессе мы часто можем читать статьи о смертных приговорах в странах, где еще существует смертная казнь. Это является такой темой, которую люди рассматривают не с точки зрения Библии, а с точки зрения гуманизма. Но как бы там ни было, а смерть – это потерянная жизнь. По природе мы все находимся в этой ситуации и не можем спасти сами себя из этой ситуации. Бог заботится о спасении людей, а именно через кровь Иисуса, для которой Он должен был отдать свою жизнь. Итак, мы видим юридическое уравнение. Кровь – знак равенства, отданная жизнь. Другими словами, можно сказать, что кровь приравнивается отданной жизни. Для лучшего понимания вопроса с кровью обратимся еще к книге Левит, глава 17. Очень немногие верующие отваживаются подробно исследовать эту книгу, хотя из нее светится центральное Евангелие. Прочитаем для начала стих 11. «Потому что душа тела в крови». Я думаю, что это все понимают, не правда ли? Истекать кровью означает потерять жизнь. Бог говорит, «Я отдал ее». Теперь речь идет о крови Иисуса, вам для креста. Конечно, в приведенном стихе 11 написано, «Я отдал ее вам для жертвенника», что касается Ветхого Завета. «Я отдал ее вам для креста». Это касается нас в Новом Завете, чтобы совершить искупление для ваших душ, ибо кровь сия совершает искупление, потому что в крови находится жизнь. Это является юридическим обоснованием вышесказанного. Кровь равна отданной жизни. Другими словами, можно сказать, что кровь приравнивается отданной жизни. Мы, конечно, за юридическое обоснование, не так ли? Особенно тогда, если мы должны получить наследство. В таком случае мы не удовольствуемся неясной верой, надеждой, желанием. «Я хотел бы». В таком случае мы можем привести в движение всех защитников, чтобы все было точно доказано и документально оформлено. Поэтому нам следует и в делах веры, там, где Библия дает нам обоснование, прочно себе уяснить, что кровь представляет собой отданную жизнь. Поэтому жизнь Иисуса, отданная на кресте, имеет для Бога более тяжелый вес, чем действительно тяжелая наша потерянная жизнь. Бог смотрит на то и на другое. К которое из них имеет пред Богом более тяжелый вес? Ради крови Иисуса Христа, в которой мы видим отданную жизнь Божьего Сына, Бог юридически безукоризненно не смотрит больше на мою черную, смертельную, потерянную жизнь. В Божьем плане, в соответствии с Его волей, этот вопрос в Божьих глазах юридически решен, как не имеющий больше никакого значения, переложен в акты. Бог решил этот вопрос с таким исходом: «Жизнь за жизнь». Мою жизнь, посвященную смерти, Бог приравнял к отданной жизни Иисуса. Моя жизнь, посвященная смерти, больше не считается. Бог обращает внимание теперь только на отданную жизнь Его Сына. Это является Голгофой. Это мы видим в числах глава 19. В этом заключается значение или смысл крови и остается для нас великой уверенностью, глубоким убеждением, остается якорной стоянкой для веры. В конечном счете дело заключается даже не в величине моей веры, но дело заключается в том, что весь этот вопрос Бог воспринимает очень серьезно. А моя вера радуется в этом факте. В Египте Бог сказал своему народу: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, то ангел-губитель пройдет мимо вас». Исход 12, стих 13. Сперджен в свое время сказал: «Если израильтянин с уверенностью в вере блаженно спал за дверью, помазанной кровью, то он был спасен. А если первородный сын имел совсем слабую веру, если он боялся и в страхе, и робости трясся за дверью, помазанной кровью, то он также был спасен, как и герой веры». Карлик веры и великан веры одинаково спасены, потому что Бог видит кровь. Видим мы это более или менее ясно, это является второстепенным. Главным является тот факт, что Бог видит это совершенно ясно. Во всяком случае, это еще лучше, если и мы вместе с Богом все это будем ясно видеть. Конечно, очень жаль, если Бог все это ясно видит, и мое спасение для вечности надежно. А я, тем не менее, трясусь. Некоторые дети Божии не уверены в своем спасении, поэтому трясутся и даже плачут. Но те дети Божии, которые уверены в своем спасении, всему радуются в своей жизни и смеются. Коротко это называется уверенностью в спасении. Бог видит кровь. В соответствии с первым посланием Петра 1 стих 2: «Я избежал вечной смерти на основании окропления кровью Иисуса Христа по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». На том основании, что Господь Иисус отдал свою жизнь, я получил компенсацию за свою потерянную жизнь. Этот факт юридически безупречно документирован в Библии. Опасность миновала. Но книга числа 19 ведет нас от этой основы спасения дальше к практическому ежедневному применению спасения. В отношении применения жертвенной крови красной коровы мы находимся только в стихе 4. А теперь мы обратимся к стихам 6 и 17. Читаю стих 6. «И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из червленной шерсти, и бросит на сожигаемую телицу». На основании сообщения этого стиха мы видим, что при сжигании красной коровы получается пепел особого рода, который применяется для нечистого человека, как читаем в стихе 17. «Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. Смесь живой воды с пеплом от сожженной жертвы следовало налить в сосуд, чтобы сделать ее пригодной для перевозки и для переноски, чтобы ею можно было располагать при продолжении хождения в знойной пустыне, чтобы этой жертвой можно было располагать при ее постоянном сопровождении израильтян при хождении в пустыне». Именно в этом заключается удивительная мысль стихов 6 и 17 главы 19. Итак, мы имеем здесь в пустыне этот сосуд Божьего народа Израиля, в котором находится вода с составной частью жертвы. Символично эта смесь в сосуде пригодна для переноски, чтобы носить ее с собой при хождении в пустыне. Само собой понятно, что это связано с Голгофой, но речь идет теперь о грехе, не о корне греха, но о запятнании через грех. Теперь мы имеем обе возможности, обе нужды нашей ежедневной жизни. Теперь речь идет не об освобождении, ибо мы уже освобождены. Теперь речь идет об очищении снова в меру моей веры. Важен принцип – взаимосвязь. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, власть греха сломана. А если кто согрешит, то есть снова пятнает себя в новой жизни, то мы имеем». Что мы имеем? Мы имеем пролитую на Голгофе кровь, представленную в свидетельстве вечери воспоминания. Глава 19 из книги «Числа» показывает нам это совершенно конкретно и наглядно. А в результате остается вера, которая принимает это с благодарностью. Вера, которая в молитве благодарит Иисуса за освобождение как основу и за очищение, которое мы совершаем шаг за шагом в зависимости от надобности. Так мы можем пробиться в нашей жизни в плоти. Мы можем таким образом в темном, смертельном, нечистом мире постоянно очищаться кровью Иисуса, снова подниматься, если упали, и идти дальше. И, как помилованные грешники, мы можем свидетельствовать об этом Евангелии благодати другим погибшим грешникам мира сего. Аминь.